дорогие друзья. Мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Продолжаем обсуждение методики интегрального воспитания и образования взрослого человека. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Хотелось бы продолжить обсуждение психологических аспектов вот этой методики. И уже традиционно мы начинаем с самого важного, что есть в этой методике. Это вот с этой цели мы каждый раз об этом говорим и говорим о важности того, что в любом действии, которое есть, мы всегда должны держать в поле нашего сознания, напоминать друг другу о том, что вот это интегральное целое, объединенное, гармоничное с природой. Это и есть наша цель, и, по сути, к этому нас природа и подталкивает, и туда мы должны прийти, и придем либо хорошим путем, который, благодаря вот, в частности этой методике, либо через удары, страдания и так далее. Выбора, по сути, в общем, нет. Выбор только либо быстро и добрым путем, либо, так сказать, злым, плохим, нехорошим. И у меня тогда сразу вопрос. Мы затронули, поговорили о том, как первые какие-то встречи проводить, как преодолевать вот это чувство безопасности человека, как людям познакомиться. И дальше мы проговорили о том, что не нужно взламывать человека, да, не нужно ли вытаскивать его из его вот этой раковины, его клетки, в которой он, так сказать, спасаясь, в общем-то, оказался, что мы должны согреть, что человек должен почувствовать какое-то очень теплое, хорошее отношение, и постепенно он оттуда сам вылезет. Угу. То есть насилие мы в данном случае не допускаем. У меня следующий вопрос. По мере продвижения, это групповая динамика, то, что называется, на профессиональном языке, на следующий момент это встает это разум и чувство.
Угу.
То есть большинство людей, я сейчас расскажу, как это в психотерапии происходит, а потом мы обсудим, как это в интегральной методике должно происходить. Человек из-за того, что происходит вот это отчуждение очень сильное, то есть человек как бы внутри себя в клетке переноски в такой находится,
угу.
То все его желания, мысли, они как бы внутри находятся, и чаще всего они недоступны сознанию человека. А наружу, вот, так сказать, в жизнь другим людям человек выдает чувства, и, как правило, это аффективные. Гнев, раздражение, обиды. И получается так, что для того, чтобы достучаться, мы каждый раз имеем дело вот с этими негативными вещами. Я знаю, что в методике интегрального воспитания вообще соотношению разума и чувства уделяется особое внимание. И вы могли бы сейчас рассказать, как вот правильно это подключать, это как взаимодействовать? Потому что, видите, опять же, в эгоистическом мире чувства опять оказываются отрицательными. Что-то как помеха общения между людьми.
Да. Дело в том, что в нашей методике, во-первых, принимается внимание, что чувства, желания, они первичны. Они возникают у нас неизвестно откуда и как. И все наши свойства разума, мыслей, они для того, чтобы реализовать эти чувства. То есть наполнить себя. Наше основное желание – это желание насладиться. Кем, что, как – это уже следствие. Насладиться. И поэтому весь наш разум развивается только в мере наших желаний. И только для того, чтобы их обслужить. Желания большие, у человека поэтому развивается и разум большой. Эгоизм растет из поколения в поколение, и в течение жизни человека вот у него и развивается разум. Если мы возьмем животное, то в нем через пару недель его взросления, первых пару недель жизни, практически все останавливается. Он уже обладает всеми инстинктами заранее, они приспосабливаются к окружающей среде, и получается так, что животное не ошибается. Оно знает, каким образом себя вести, каким образом себя сохранять, взаимодействовать с окружающей средой. У него находится инстинктивно в равновесии разум и чувства. То есть тоже желание первичное, разум вторичен. Он понимает, что может реализовать в своих желаниях, что нет. И, естественно, его разум поэтому, соответственно, и ограничен. У человека происходит проблема большая. Дело в том, что эгоизм его, развиваясь, выдает ему такие желания, которые он не в состоянии, может быть, реализовать. И поэтому он закрывается, замыкается, ожесточается, конкурирует и так далее. А если мы сопоставим эти желания его с остальными так, что они гармонично бы дополняли друг друга, он и окружающая среда, то тогда бы не было бы этих конфликтов. И его разум был бы раздвинут на бесконечные рамки практически. Потому что если мы предполагаем, что опять-таки интегральное общество – это общество абсолютного включения всех во всех, то получается, что человек при этом обретает желание всего сообщества. Он понимает, чем живет все общество, и, соответственно, его разум уже получается не личностным, а интегральным. И он рассуждает, исходя из него. То есть он практически как бы надевает очки на себя интегрального видения мира. И понимает, что я и мир – это одно целое. То, что хорошо для меня и для мира – это одно и то же. И в этом соотношении, таком гармоничном между ним и миром, не существует, естественно, тогда никакого противоречия. Он может спокойно раскрыться, не боясь ничего. И, соответственно, с этим все понимает, все видит, ощущает, принимает во всем активное участие, в каждом действии. То есть здесь у него уходят абсолютно все причины быть недовольным, конкурирующим с кем-то и так далее. Так что нам надо подводить человека к этому состоянию, не ограничивая его желания и не ограничивая его мысли, разум, а именно действуя совершенно по-другому. То есть изначально брать установку на то, что он включается в остальных, что создается некое общее желание. Вот эта общность желаний всех – это и есть то новое, что мы создаем, называемое системой Адам. Наше общее желание. И, соответственно, с этим наш общий разум. Создается нечто над нами интегральное, и в этом мы существуем. Таким образом, мы вообще не обращаем внимание на человека, обращаем внимание на его направление, на его включение в это общее, следующую ступень нашего развития. Таким образом, мы его не ограничиваем, он не чувствует, что он находится под каким-то прессингом, он не должен ничего скрывать, ничего. Он остается практически тем, как он. А развитие все, оно идет вот на эту интегральность. Так что здесь гармония между чувствами и разумом, она развивается по мере того, как он начинает ощущать все большую и большую взаимосвязанность между собой и остальными. То, что диктует нам сегодняшний мир, в общем-то, но мы к этому еще не готовы. Вот это воспитание, оно и предполагает дать человеку настройку такую, чтобы он начал ощущать мы, общность, человечество, и исходя из этого поступать. Только тогда он будет чувствовать себя в свободном состоянии, именно проявится его свобода воли, свобода поведения, но только тогда, когда он будет включен в это. А как только он выходит из этого состояния, если он падает из него, то снова падает свой эгоизм мелкий, и снова начинаются те же проблемы. То есть мы тут можем наблюдать, что именно и здесь природа помогает нам, показывая, что в интегральности в этой ты найдешь отдохновение, а в своей замкнутости ты найдешь просто личную тюрьму, не свободу.
Мы сейчас про свободу заговорили. У меня одна из клиенток вот на группе, у нее как раз из тех, кто, у которых в жизни все складывается хорошо, не, и она ищет как бы вот, ну, ответ на вопрос, ну, то есть самопознанием занимается. Она как-то сказала, что для нее свобода – это когда она ограничена какими-то обязательствами по жизни, у нее дети, семья, муж, там, хозяйство и так далее. И вот внутри вот этих обязательств она чувствует себя максимально свободно. А если это от нее убрать, вот тут свобода и пропадает. Вы сейчас затронули свободу, можете чуть-чуть побольше об этом сказать?
Это верно. Если у человека не существует рамок четких, то мы понимаем, что тут нет никакого определения, что свободно, что не свободно. И он просто находится в такой растерянности, что вот это вот абсолютная свобода кажется ему абсолютной несвободой. Свобода, она определяется как любое другое ощущение между отрицательным чем-то и положительным в нем. И поэтому, задавая рамки и задавая возможность в этих рамках действовать, существовать комфортно, то есть в силах справляться с ними, выполнять обязательства свои какие-то и наслаждаться их достижениями, это человек ощущает как свобода. Но дело в том, что в нашем обществе, когда мы становимся все более интегральными по неволе, по замыслу природы, мы не можем ощущать себя способными вообще создавать не только правильные рамки, потому что они нарушаются все время, мы становимся все более взаимосвязанными с остальными. С одной стороны, и с другой стороны, мы и в этих рамках своих собственных не чувствуем, что мы можем что-то сделать сами, потому что зависим от огромного количества внешних факторов. И поэтому здесь выход за наши рамки именно в интегральную систему, оно дает ощущение свободы. То есть поневоле нас природа подталкивает к тому, чтобы мы в наших внутренних рамках не смогли существовать. Так что вот в семье, на работе, дома, на улице, где угодно, мы чувствовали себя загнанными в какую-то необходимость, в постоянную борьбу, в выживание. И здесь именно необходимо показать людям, что свобода, она обретается только тогда, когда ты правильно взаимодействуешь с остальными глобально, гармонично. Я понимаю, что на животном уровне, когда есть дом, семья, то есть животный уровень, мы имеем в виду эгоистический уровень человека, когда он заботится только о своих рамках, о своем комфорте внутри этих маленьких рамок, то, конечно, тогда, особенно женщина, когда у нее дом, семья, дети, обязанности внутри этого, и она способна в состоянии, в силах и материально обеспечить благополучие всего этого маленького домостроя, то, конечно, тогда для нее ощущение уверенности, свободы, реализации может быть полным. У современного человека это не так просто, даже у современной женщины. Они рвутся в бизнес, они рвутся в какую-то реализацию себя. Но, в общем, это все равно в женском характере это определяющая, базисная, я бы сказал, установка на семью и на то, что в ней, чтобы все правильно существовало. Но в итоге мы видим, что семьи разбиваются. В последней статистике они просто угрожающие. Мы уже перевалили за 50% разведенных и одиночных семей. Так что здесь мы видим все, что все равно тенденция она к тому, чтобы вытолкнуть человека из его вот этого маленького круга семейного, в котором бы он чувствовал себя комфортно, опираясь на близких, и это было ему достаточно, и занимался только бы своим домашним хозяйством и добычей ради этого хозяйства. Человек поневоле оказывается, вопреки как бы разуму нашему, он поневоле оказывается в давлении к нечто большему. Мы завязаны на всех остальных, наше внутреннее благополучие зависит от всего мира, и получается, что интегральное образование, оно здесь ну, просто необходимо для компенсации вот этой неуверенности, страхов, отсутствия свободы. А свободу мы именно обретаем, поднимаясь на этот следующий уровень, вопреки как бы нашему эгоистическому сегодняшнему началу. То есть, когда я включаюсь в остальных, если я, включаясь с ними, обретаю нечто общее, общие желание и общий разум, когда мы вместе совместно решаем все это и иначе решить не можем, а только в взаимодействии друг с другом, вот там я ощущаю себя тогда свободным. Моя свобода зависит от меня, и я бы даже сказал в таком случае не от других, потому что другие начинают мне казаться при этом, если мы участвуем в одной такой интегральной группе, как, в общем-то, абсолютно исправленными. Они уже интегральны, они уже находятся в состоянии взаимного поручительства, связи. И только я начинаю ощущать себя, где мне только еще надо добавить, подправить себя. И так, в принципе, каждый ощущает себя относительно других. И тут появляется действительно совершенно новая потребность человека постоянно-постоянно устремляться к этому правильному взаимоотношению между всеми. Это совершенно новый уровень. Он вроде бы и эгоистический, ну как бы, но он уже не эгоистический, это просто желательный уровень, когда я чувствую своими желаниями, что мне недостает более полной интеграции. И тогда действительно именно в ней, прорвавшись в нее, сделав вот этот психологический внутри себя переворот, как бы триггером таким, изменением себя на противоположное, я вдруг обретаю действительно свободу. Как плод рождается из матери, и он при этом переворачивается, во-первых, головой вниз, как бы теряет все, что у него было раньше, и появляется в новом мире, так и здесь нам надо перевернуться с нашей головой, начинать понимать по-другому мир, по-иному, и тогда мы в нем родимся, в этом интегральном мире.
А вот этот переворот, о котором вы говорите, психологический, он за счет чего, собственно говоря? Но если это вот пример плода, там физиология там включается, инстинкты.
Да,
а здесь за счет чего произойдет, вот, что, как работает этот механизм?
Во-первых, мы видим, что в рождении плода существует давление со стороны матери, выталкивающие силы, так называемые родовые схватки. И одновременно со стороны плода. Он сам тоже определенным образом помогает этому и двигается вперед. И роды непростые. Это очень серьезный процесс. Даже, я бы сказал, трагический в чем-то и угрожающий. Обоим. И матери, и ребенку. Также и здесь. В нашем случае должны быть выталкивающие силы очень серьезные. И природа позаботилась об этом, чтобы выталкивать нас вот с помощью этих кризисов всевозможных, семейных, личностных, общественных, экономических, экологических и так далее. Все, в чем мы заняты. То есть все, что составляет нашу матку, наш этот сегодняшний мир, все настраивается потихоньку против нас. Это выталкивающие силы, родовые схватки. Они еще не в своем максимуме. Но их апогей уже скоро будет достигнут. Мы видим это потому, как все остальные кризисы уже работают, и только сейчас последний экономический кризис, который угрожает буквально нашей жизни, он развивается. Так что мы приближаемся уже к окончательной стадии, близко к рождению. С одной стороны. С другой стороны, нам внутри себя, в нашем сегодняшнем состоянии, также некомфортно. Мы находимся в наркотиках, в депрессиях, во всевозможных проблемах. Мы внутри себя неспокойны, некомфортны. Не просто мир вокруг нас, но мы сами в себе не можем найти спокойствие. Даже вроде бы, вот если бы мир на минутку стал бы просто таким индифферентным. Все равно внутри нас огромное количество конфликтов, давлений, из которых мы хотим выскочить, только не можем это сделать. Если эти конфликты внутренние и давление будут собираться, интегрироваться между нами, собираться в одну единую такую силу, то тогда мы дополним материнские потуги своими собственными усилиями и, конечно, сможем родиться на новом уровне, на уровне человек, на уровне Адам. Но все это можно смягчить, помочь с помощью не повивальных бабок и акушеров и так далее, а с помощью вспомогательных вот этих общественных сил, мнения, общественное мнение, общественное влияние, давление. когда мы собираемся вместе в этот один единый образ, который должен родиться. И снаружи наше общество заботится об этом, чтобы синтегрировать, соединить все эти силы вокруг нас, обсуждать их, объяснять их, выявлять. И внутри себя, когда человек начинает понимать, это тоже относится к воспитанию, когда мы обсуждаем, в чем заключается наше действие, в чем заключается наша история, в чем заключается наша цель, смысл всех этих конфликтов, не только их причина, а их смысл, для того, чтобы вот нас таким образом привести к состоянию, как один единый плод в одной единой матери природы, который выдавливается наружу из нее, на следующий уровень она его желает родить, и он сам должен ей при этом помогать. Вот эта вот наша помощь природе, она, в общем, здесь она основополагающая. Она и разделяет наше рождение на трагическое или на доброе, легкое, хорошее. Пройти по водам, что называется, по материнским. Что значит воды? Вода, но это смягчающее действие. Вот когда мы устремляемся к этому доброжелательно, тогда мы сможем перейти вот этот вот природный, духовный, психологический переворот, Рубикон, легко.
А вот это участие человека, его часть, вот как плода в этом процессе, это как раз активное участие вот в таких программах?
Обязательно в группе, потому что группа представляет собой плод. Не один человек, он не может родиться. А именно вот такое интегральное соединение между собой людей, когда мы подготавливаем их к рождению. Поначалу маленькие группы, большие группы, много групп. А затем, когда они начинают друг с другом понимать, каждый из них представляет собой как один человек в группе, каждая группа относительно других представляет собой тоже как бы отдельную личность. И вот так, таким образом они собираются. Клетки вместе в органы, органы совместно в одно тело.
Вы, когда вы привели метафору вот этого, ну, этапов рождения, ну, современная психология, есть такое направление, перинатальная психология, которая как раз изучает, сейчас технически это возможно стало, изучает состояние, психологическое состояние ребенка, когда он проходит вот эти этапы. И там есть теория, что, значит, из четырех этапов состоит, что первый – это комфортный такой, а вот второй и третий – это такие, ребенок испытывает давление, химическую атаку, которая стимулирует. То есть это и последний, вот так, это уже такой очень приятный, комфортный, когда он родился. Угу. Но вот эти два внутренних периода, они как описываются, как ужасные, да. Ужасающие. Как в одном случае это вообще безвыходная ситуация, во втором случае это борьба добра со злом, там какой-то драматизм, доведенный до крайности. То есть, по сути, мы сейчас входим, как все человечество, входим в эти два этапа.
Но мы можем не таким образом их проходить.
То есть это не обязательно?
Это не обязательно совершенно. Потому что если мы будем идти природой, то есть злым путем, не смягчая их, то тогда, конечно, нам будет не просто чувствовать себя рождающимися в новом мире. Это без понимания, отчуждение, это абсолютная беспомощность, потеря всякой ориентации. Ты просто вынужден, ты не знаешь, ты загнан в угол, ты не вздохнуть, не повернуться, ты не знаешь, куда и как, потому что любое твое движение вызывает еще большие страдания. Внутренние, внешние, общественные. И мы видим, как сегодня, вот, допустим, кризис в Европе, он показателен. Куда ты не двинешься, в какую сторону, будет еще хуже. А может, ничего не делать. А ничего не делать – это вообще страшно. А к чему же мы тогда катимся? Катиться мы катимся. И вот очень интересно наблюдать процесс этого кризиса. Я думаю, что его еще будут описывать многие. Весь этот, он еще не пройден, еще далеко до его прохода. Он закончится именно нашим рождением духовным, как и весь мировой кризис. Он все будет только усугубляться, даже если будут продолжаться и периоды спокойствия, как и есть в родовых схватках. Мы знаем, что они постепенно они учащаются чаще, чаще. Так что если и пройдет какой-то период сейчас какого-то успокоения, но я думаю, что уже не будут люди кричать, что все, мы уже все прошли, как в прошлый раз. Я тогда публиковал огромное количество статей на то, что, о том, что это все сейчас вернется скоро. Никто не обращал внимания. Сейчас они уже научились, я думаю, от этих ударов, что это вернется.
Ну, сейчас продолжает еще говорить, да, что кризис пройден.
А что уже
продолжает.
Ну, да, хорошо, видно, что надо еще несколько раз. Значит, до тех пор, пока мы не обнаружим себя в постоянной такой ловушке и поймем, что нам дается передышка для того, чтобы осознать, как действовать, и самим начинать устремляться к этому выходу через родовые пути, а они сужают нас все время в интегральность, в все большую и большую. Вот когда мы это все почувствуем, поймем, то есть сначала чувствами, страданиями или общественным мнением, которое тоже вызовет в нас необходимость вместо страданий, тогда мы поймем, что только лишь наша большая интеграция, концентрирование нас вместе, всех в одно единое целое, оно и поможет нам пройти эти роды с пониманием. Главное здесь же ведь осознание. Ведь человек может пройти любые проблемы и сам для себя создает их специально для того, чтобы достичь желательного состояния. Вот нам, если здесь мы будем упираться, не понимая, к чему это нас все ведет, то, конечно, мы не только упираемся, мы делаем отрицательные движения. Вот как сегодня в Европе хотят снова разобщиться, а это уже, этого же пути назад нет.
Когда вы описываете вот эту, сейчас, ну, всплыла вот эта метафора родовой деятельности, и вы говорите о том, что вот это давление будет колоссально, у меня, ну, хочу проиллюстрировать пример. Есть наркотик ЛСД такой, и люди, когда его принимают, они, ну, там по-разному происходит действие, но иногда они попадают, ну, как бы у человека генетически сохранился вот этот опыт прохождения родовых вот этих каналов, и когда человек под действием вот этих галлюциногенов оказывается во второй и третьей стадии, вот в этой жуткой, как правило, это заканчивается самоубийством. То есть человек в этом состоянии. Я хочу просто про... Вот сейчас мне стало понятно, когда вы говорили про чудовищность, да, этих состояний, к которым мы идем. То есть вот это давление, безысходность и так далее настолько невыносимо, что люди выпрыгивают из окон, там кончают с собой и так далее.
Я представляю это ужасными состояниями, ужасными войнами, страданиями, истреблениями. Причем это когда смерть кажется избавлением. И невозможно, в частности, невозможно ее достичь настолько. То есть человек должен прожить огромные страдания. Дело не в смерти, а дело в том, что эти страдания должны накопиться для того, чтобы заставить нас осознать необходимость возвышения.
Видите, да, вот когда появляются такие примеры, это становится более очевидным, что это не вариант вообще, грубо говоря. Что, но, знаете, когда играешься, там, ну, будут страдания, фиг с ним. А когда вот такие вещи, когда... Это можно попробовать, если кто-то хочет. Не дай бог, конечно. Я просто пробовал. Я знаю, что это за состояние. Ну, не ЛСД, там, слава богу, другие есть способы. Это действительно лучше туда не попадать. То есть, и когда у нас рядом есть метод, методика, почему я так ухватился вообще за это, видите, и, потому что это, ну, действительно легким, простым путем. Ну, возвращаясь к методике, да, у меня чувство и разум. Значит, опять же, когда мы говорим про чувства, мы тут же представляем эмоционального такого человека, который открыт, который говорит какие-то трогательные вещи. Вообще, то есть, ну, человек, который душу, как говорят, открывает, да, и так далее. И у меня вопрос. Вот с одной стороны, это можно стимулировать, с другой стороны, можно, ну, как бы переключать человека каждый раз, ну, все-таки в разум, в сознательные процессы, ну, чтобы человек не уходил в эмоции. Вот как вам кажется, насколько эмоционально, ну, какой градус эмоциональности вот в этих группах оптимальный должен существовать? Есть там место, я не знаю, слезам там каким-то.
О, это да. То есть здесь человек, конечно, под воздействием группы будет, и мы наблюдаем это. Он спокойно, взрослый мужчина, плачет, вдруг прорываются в нем такие чувства, что он не может себя сдержать. Да он и не ощущает в этом особой необходимости сдержаться. Конечно, существуют сдерживающие какие-то факторы, но в общем они действительно приводят к слезам, слезам радости, освобождения, к всевозможным выбросам такой энергии положительной. Это естественно, это очень эмоциональный процесс, конечно. Эмоции, они ведь наша суть. А разум — это только для того, чтобы или подавить их, как мы делаем это в нашей жизни, или наоборот, поставить их нам на пользу. То, что в интегральном воспитании мы пытаемся достичь.
Ну, коль скоро мы про чувственную сторону такую, я тут же, ну, то есть картина, которую мне представляют, собираются люди по несколько часов в день проводят. У меня вопрос. Там есть
если
место...
мы говорим о воспитании, о котором мы говорили раньше, что это безработные, уже вот такого типа, то есть это по много часов в день. Да. Это человек находится в этом, как на работе практически. И это, ну, 6 часов в сутки. То есть это серьезная работа, а может быть даже и больше, с перерывом, с каким-то там. Ну, в общем, да, это разного типа занятия, игры, обсуждения, дискуссии, но все время в этом.
Хорошо, там как вам видится, вот, ну, не знаю, песни, музыка там могут в эти часы быть, если они там как-то могут, в каком виде, какая музыка? Как вам вообще видится общий вот такой вот настрой? Потому что в вашем центре я видел, что у вас здесь много музыки, люди много поют, и вообще очень много радости и такого возвышенных каких-то вот состояний.
Ну, мы пытаемся все время ощутить себя в этом состоянии, не играясь в него, а исследуя его на себе. И, исходя из этого, мы начинаем ощущать, насколько это в первую очередь реально связано с природой. Насколько это является именно целью нашего развития, целью природы. Если это не так, если это как-то искусственно нами создается, конечно, в этом нет никакого вообще, никакой ценности. Наоборот, это только вред. Мы боимся ошибиться, не хотим ошибиться. Мы в этом уже специалисты много лет. Правильное, хорошее объединение людей, когда не подавляется никто, и когда пытаются все работать на общность, оно дает огромный выброс положительной энергии, конечно. Притом такой, что человек не хочет из этого уходить. Он вдруг обнаруживает, что в этом состоянии не скучно, в этом состоянии не трудно, в нем можно оставаться все время. Он ложится спать и встает с этим состоянием. Он начинает чувствовать, что в нем находятся в этом состоянии абсолютно все возможности для реализации себя и с собой, и с обществом, и со всем, и с этим новым уровнем, который он постигает. Он начинает видеть, что, в принципе, по сравнению с прошлым состоянием, это состояние намного шире, выше. Оно просто разворачивает перед ним всю возможность гармонии. Это так же, как музыкант, который слышит какую-то фальшивку, которую там наигрывает кто-то, по сравнению с Бетховеном, с Моцартом. То есть вот так вот человек воспринимает разницу между своей жизнью, личной, бывшей, частной, и вот этой вот гармонией, которую он обнаруживает. Он не может туда уходить. Он устает поначалу часто от этого, потому что надо все-таки внутренние эмоциональные какие-то усилия прилагать. Но затем проходит какой-то период, и он без этого не может. И затем это становится его жизнью, потребностью, и он обнаруживает, что и природа вся, она в этом. И то есть нет ничего иного. как-то он начинает понимать, что прошлый уровень его существования – это была только забота о животном теле, то есть это был животный уровень существования. Он с этим соглашается, понимает это. И уровень человек – это именно вот тот собирательный образ, который здесь строится.
Мы говорили о том, что в процессе вот этого взаимодействия, где человек проходит объединение в интегральности, что там должно возникать вот это напряжение между эгоизмом человека и вот каждый раз вот этой работой по возвышению в «мы», вот в это общее.
Да, и этот эгоизм постоянно растет, кстати говоря, в каждом из нас.
Ну да. И здесь возникает вот это напряжение растущее, то есть такое, и... По опыту, опять же, работы с клиентами, ну, я знаю, что люди, когда вот, иногда не справляются с этим напряжением, хлопают двери, убегают. И вот, опять же, по опыту психотерапевтической работы, я знаю, что те люди, которые потом возвращаются, которые выдерживают это, они-то как раз продвигаются. А вот люди, которые сдаются, хлопают дверью и не уходят, вот там, там уже руки опускаются. Вот вы могли бы вот про это терпение вот немножко рассказать, насколько это важно вообще вот в этом процессе?
Здесь необходима поддержка окружения. Дать человеку понимание того, что другого выхода нет. Этот путь можно пройти. И там, где он встречает сопротивление, это значит, что он не связан с окружением, которое бы его поддержало и сделало бы буквально из усилий, наоборот, легкое существование. То есть ничего не страшно, и все очень легко и просто, если ты делаешь это вместе с коллективом. Если ты пытаешься это сделать один, возникают такие силы, которые тебя выбрасывают. И именно это природно так устроено, что... Все направлено на объединение, на соединение. Так что я не знаю, как у вас в вашей психотерапевтической практике, но, наверное, там не участвует этот элемент групповой достаточно, влияние группы на человека. Мы знаем, что если даже вот группы там, похудания или там еще другие, там, анонимных там, алкоголиков, там, наркотики и так далее, группа – это...
Сила.
Это вся сила. Тут психолог только руководит воздействием этой силы на личность.
Нет, там действительно это действительно есть. И это очень редко, когда человек из такой уже состоявшейся группы, как правило, возвращается. У меня следующий вопрос связан вот, ну, с рамками определенными, потому что мы уже говорили, ну, как про детей, про воспитание, что очень, что любая организация, когда люди должны как-то договориться, что мы здесь делаем, цели наши, и как-то оговариваются, ну, что ли, модели поведения, что, что, грубо говоря, что запрещено, что разрешено. Ну, то есть и устав это в некоторых организациях называется.
Да, да.
В некоторых это называется там базовая цель, неважно. То есть это, вот мы могли бы сейчас... рассказать вот этот устав, если предположить, что существует, как вам видится, как он, из чего он должен состоять, в чем его, ну, ну да.
Вот. Устав группы?
Да. Вот такой вот, где люди учатся интегральности.
Ну, в первую очередь, это вот та вот картина будущего нашего состояния, она является обязывающей для всех нас, к этому мы стремимся. Эта картина должна быть разрекламирована всей группе и каждому из нас на таком уровне, с такой силой, чтобы действительно у каждого появились желания, силы ее достичь. Мы должны постоянно думать о возвышении этой цели, чтобы она была выше во много раз всего того, что может появиться в нас. Какие-то эгоистические другие цели, направления. Человек должен получать постоянную поддержку от группы в семье. Это необходимо. Если в семье кто-то против, то это огромные проблемы. И мы видим, что зачастую это не удается. Потому что все-таки влияние семьи, оно огромно здесь. Далее. В наше время мы понимаем, что человек в основном он один. И это специально так сделано природой, чтобы облегчить ему путь интеграции. он не подчиняется какому-то семейству, клану, там, деревне, какому-то из устою, а все мы подвешены, и поэтому нам легче это все проделать. Значит, надо позаботиться о том, чтобы группа сопровождала как бы его в течение всех часов его жизни, кроме его физического нахождения в группе. И это достигается сегодня очень просто с помощью средств информации, средств связи. Кроме того, у каждого есть MP3, записываются уроки, записываются дискуссии, песни, какие-то сценки. Он приходит домой перед компьютером, у него есть та же информация, еще дополнительная, которую не проходили на собрании группы, на этих занятиях. Он должен ее проработать, он должен с ней иметь как-то дело. Надо создавать фильмы, клипы и так далее. То есть это все огромная масса информации, которая должна проходить через него и постепенно просто промывать, что называется, мозги, потому что иначе тут и не назовешь. И он добровольно на это соглашается, и мы сами не скрываем, что, чем мы занимаемся. Мы даем ему новую установку вместо старой. Ну вот так, пожалуй. Теперь устав. Значит, все, что на пользу обществу, является самым важным, но первично является необходимое существование каждого из нас. То есть накорми скотину, а потом делай с собой, что хочешь. Так? Значит, самые базовые данные – это пища, кровь, семья, секс. Вот такие вещи, то, что определяет нас. Вот. Затем желания общественные – это богатство, слава, власть, знания. Они являются уже надстройкой, эгоистической надстройкой над необходимым для существования. Их мы должны переносить в новую область. То есть богатство – это значит наполнение. Вот там ты это получаешь. Слава, власть – ты получаешь за то, что ты в группе находишься, получаешь от них всеобщее одобрение. Ты ощущаешь себя необходимым элементом всей интегральной системы, от которого зависит вся система. Вот. Ну и знание – это, естественно, это знание всей природы, всего процесса, который мы проходим. Так что понимание вот этой раскладки ценностей внутри человека, необходимого для его существования как животного элемента и общественного, оно должно здесь присутствовать и точно в уставе должно быть указано. Мы заботимся в первую очередь о том, чтобы человек не боялся за свое материальное существование. Оно должно на разумном уровне быть ему гарантировано.
А вот этот устав, он должен с первых дней буквально человек должен жить по его законам, или это нечто, что появляется там через несколько месяцев, когда человек созрел?
Это появляется через некоторое время после того, как люди созревают и могут уже осознать необходимость такого формата существования. Далее здесь есть еще, ну, отношение в группе между собой всегда доброжелательное, всегда радостное. Ты обязан показывать всем другим, что тебе велика цель. Мы понимаем, что каждый из нас находится в падениях, в подъеме, во всевозможных состояниях. Но мы обязаны вместе с тем вносить в группу только положительные воздействия. А отрицательные, они от нас и сами уйдут под воздействием того положительного потенциала, который мы накапливаем в группе. Далее. Ну, в общем, вплоть до достижения возлюби ближнего как себя.
Существуют ли какие-то вот, ну, дедлайн, что ли, такой вот, вот то, чего делать абсолютно нельзя, недопустимо в группе, и группа не потерпит, чтобы кто-то совершал такие действия? Ну, не знаю, допустим, в психотерапевтической группе там запрещено, ну, физическое насилие. То есть, если человек эмоционально позволился, все, вот это запрещено, недопустимо и так далее. Вот в этой группе есть вот такие ограничения жесткие? Как вам видится?
Я не встречал такого, но думаю, что нет. Я предполагаю, что возможно, не встречался с этим, что возможно и такие какие-то выбросы энергии отрицательной, но в каком-то таком вот помутнении, что ли. Но я думаю, что и это все простят, и даже тот человек, пострадавший, тоже простит, потому что если это приводит к осознанию зла и к дальнейшему исправлению, ну, и такое бывает между людьми. Мы начинаем с очень низкого уровня, с такого эгоизма, с таких привычек, установок, которые нам дало это наше прошлое общество, что здесь все, что в нем есть, все равно подлежит исправлению, ничего ты не сделаешь. Это не повод для того, чтобы удалять человека из группы. Я думаю, что группа поймет, если это какой-то такой повод произошел. Это то же самое. И бывает снова срыв в наркотики, в алкоголизм и во всякие другие вещи. Единственное, что мы пытаемся сделать так, чтобы в группе были равные отношения. То есть чтобы было как можно меньше животных отношений, потому что группу мы хотим в первую очередь возвысить духовно. То есть как можно меньше сексуальных отношений, случайных тем более, между людьми. Но если они находят друг друга, и вдруг им это нравится, и они действительно собираются как-то вместе соединиться, то да. Но это тоже вносит определенный диссонанс. Значит, лучше всего, если группа, она... Поначалу я бы вообще организовывал группы общие, мужские, женские, а потом бы на некоторое время их бы разделял. Потому что существует все-таки разная методика объединения между мужчинами и между женщинами. И затем, когда они уже могут приподняться над тем, что не видят полы между собой, а видят огромное нечто общее. Это не простой вообще уровень. Вы представляете, что человек должен подняться над своей естественной природой, над своими природными инстинктами, над всеми сексуальными порывами, над самыми такими основополагающими в нас. Но после того, как он приподнимается, то эти грани практически могут стираться. Могут, я говорю. Я такого еще полностью не наблюдал. И я думаю, что в конце концов это может быть группа снова смешанная и идущая вперед.
Следующий вопрос связан с группой. Бывают, ну, их много видов, но сейчас для сравнения бывает закрытого типа, бывает открытого типа. То есть закрытый – это когда вход новых членов запрещен, и, соответственно, группа противится, когда кто-то хочет покинуть. То есть они пытаются добрыми средствами удерживать. Это вот по психотерапии могу сказать. Добрыми средствами удерживать, уговаривать, что тебе будет хорошо, давай вместе и так далее. И бывают открытые группы, где вход и выход абсолютно свободен. То есть человек вот хочет, зашел, хочет. Вот как вам видится, вот эта программа, о которой мы говорим, она все-таки, какие там элементы? Это скорее закрытый, открытый или смешанный? Какой-то вариант.
В этом случае у нас существует очень интересная практика. Группы постоянные, но когда они идут параллельно, то они могут смешиваться, и абсолютно не чувствуется разница между ними. То есть буквально мы устраиваем такие действия, и они соединяются между собой, говорят об одном и том же, думают так же, совершенно нет между ними никакой разницы, все понимают друг друга. Но это группа одна, которая каждая группа идет одна, самостоятельно, допустим, не смешиваясь с другими время от времени, только если это случается у нас на конгрессах, на всевозможных мероприятиях крупных. И вход в группу, он практически для новенького закрыт. Это вносит очень сильный дисбаланс. Группа должна двигаться одновременно сама. В ней должно быть все гармонично развиваться. То есть, если есть новенькие, то организовывается из них новая группа.
Новая группа.
Да.
Угу. Когда мы говорили о том, что про набор, отбор, вот об этом в группы, в психологии, опять же, есть такое правило, такое негласное, оно звучит либо отбор, либо, в смысле, либо набор, либо отбор. То есть, либо мы в самом начале фильтруем людей, тогда этот коллектив, он более или менее стабильный. Либо мы набираем всех, и там люди, выпадая, потом формируют вот этот вот. Мы говорили о том, что все-таки надо уделить внимание предварительному какому-то тестированию, беседам с людьми, чтобы подобраться вот в эти большие группы, где там несколько десятков человек людей с похожими свойствами. О каких свойствах здесь мы говорили, возраст, пол. А о каких свойствах еще идет речь?
Ну, я не думаю, что возрастной ценз, конечно, или образовательный, он имеет значение. Воспитание, ментальность. Но здесь, что интересно, это все стирается. Потому как мы говорим о объединении выше всех наших свойств в это общее свойство отдачи, любви, взаимного поручительства и так далее, то здесь у нас у всех антиустановки к нему. Так что особого значения не имеет, кто из нас более, кто менее образован. Ментальности тоже особого значения не имеют. Это проявления чисто внешние, которые здесь тоже не наблюдаются. Я вам скажу только одно из тех групп, которые у нас есть по всему миру. Когда мы объединяемся, соединяемся вместе, изучая общую методику, естественно, перед этим и в течение многих лет это происходит, то мы наблюдаем такое объединение, когда, в общем, никакой разницы нет между теми людьми, с которыми я занимаюсь постоянно физически вместе в одном классе, группе, и людьми, которых я вижу раз в год. Я, кстати говоря, проезжаю по нашим основным группам каждый год. Это Россия, Америка, Южная Америка, Европа. И я не вижу разницы между ними, потому как мы изучаем все по единой методике. И, в принципе, все они развиваются параллельно. И когда мы устраиваем конгрессы, и приезжают на них люди со всех континентов, наши товарищи, и собираются там 5-8 тысяч человек в одном месте, то пропадает, языки, конечно, мешают. Различия в языках. Это Вавилон до сих пор еще не исправлен. Но он близок к исправлению. И тогда возникает действительно состояние абсолютной гомогенности.
Уже сталкивались, когда говорили про, был запрос про вот эти программы, там задавали вопрос, будут ли, если мы говорим про безработных людей, которые потеряли работу, будет ли там переквалификация, будут ли там люди помимо вот этой общей интегральности, будет ли там место, допустим, приобретения новой профессии, или хотя бы вот, или это не то место? Или...
Это место для приобретения профессии воспитателя и преподавателя, инструктора. То есть существует здесь несколько возможностей, в зависимости уже от человека. Есть люди, которые работают на площадке, в группе, как практически, как затейник, что ли, игровой, ведущий дискуссии. Есть люди, которые преподают, причем разные предметы, по-разному этому всему обучаются. Потому что мы берем из науки, из техники, из культуры, из психологии, мы берем только небольшую часть. Этому человек может обучиться. И плюс к интегральному образованию, которое он получает, в общем, он довольно быстро становится специалистом. Где-то в течение полутора лет, максимум двух лет, можно подготовить первоклассного преподавателя. Воспитателям еще меньше необходимо времени, а помощников, всевозможных инструкторов, это еще меньше. Зависит от человека. Причем здесь есть действительно работа для различных совершенно людей с различными склонностями. Так что в первую очередь мы об этом заботимся, чтобы из наших учеников вышли преподаватели, воспитатели, инструктора. Женские, мужские, для детей, для пожилого возраста и так далее. На разных языках, естественно, потому что тут же ничего не сделаешь, пока мы еще разобщены языками. То есть существует огромное поле деятельности, и эти люди очень востребованы. Если бы у нас их было сегодня в десятки раз больше, мы бы тоже бы им нашли применение. Причем, я еще раз говорю, эти люди все равно приходят к нам из числа уже безработных. То есть, когда они находят для себя такое новое применение, притом их устраивает обычное существование, нормальное, комфортное, но обычное существование, то ты просто наполняешь их жизнь смыслом и оздоровляешь общество.
Мы говорили о том, что, ну, когда, опять же, говорили про детей, что очень важно вводить интегральные знаки отличия, интегральные награды. Там,
и, кстати, то же самое и со взрослыми. Ага. То же самое со взрослыми. Нам необходимо принимать в внимание всевозможные поощрения, но не материальные, а вот такие условные. То есть знаки отличия, поощрения, грамоты, дипломы. Все, что дает человеку желательность дальше возвыситься, чего-то достичь, он отмечает при этом какую-то стадию, которую он прошел. Все-таки очень трудно в этом интегральном движении определить себя относительно других, потому что все время происходит внутренняя работа по самоисправлению, по самовключению в этот единый организм. И когда общество тебя поощряет, конечно, это очень хорошо. И тем более, если оно поощряет тебя через супруга, через детей, тогда вообще человек ощущает огромные силы в том, что его начинают, да, его домашние, его близкие люди поднимать, уважать, ценить.
Когда вы говорите нематериальное, имеется в виду, ну, то есть это не может быть какая-то медаль, которая...
Нет, медаль, да. Я имею в виду нематериальное, то есть нематериальное вознаграждение. А,
не деньги, да?
Не деньги, ага. Да. Потому что в этом отношении здесь другого быть не может. А знак отличия, конечно. Вот закончивший хорошо курс, да, получает значок. Инструктор получает уже какую-то степень там дополнительно и так далее. То есть вплоть до, я не знаю, может быть, в будущем погоны или что-то
погоны,
еще.
Да,
вполне возможно.
Нет, вы сейчас начали говорить, я вспомнил армию, я помню, сколько усилий люди вкладывали ради каких-то вот просто полосок, которые ничего не дают, кроме того, что у тебя чуть-чуть толще полоска. Да. Или такая вот она, или такая. Я просто вспомню. Да, Мы можем вводить буквально такие вещи.
Обязательно, да, конечно. Любые поощрения. Главное, нам же цель. Если он будет больше стремиться к цели, даже пока ради этой полоски. Достигнув цели, он не обратит внимания уже на эту полоску. А сама цель будет для него хорошо. Но сейчас в качестве поощрения, как маленького ребенка, мы поощряем. Нам важно, чтобы он достиг цели.
То есть это может быть буквально доска почета, я из советского.
Конечно.
Висит портрет.
Кстати говоря, у советской власти были очень правильные настрои, только неправильная реализация. И поэтому это все провалилось. Если бы все было построено на воспитании, причем настоящем, истинном, не подавлении, когда загоняли людей насильно в объединение, в эти колхозы, голодом и так далее, а если бы это было построено на воспитании, может быть, и в то же время уже бы это удалось. В наше время это уже необходимость. В то время это была просто возможность.
То есть вот это количество, там порядка 30%, ну, допустим, в России, которые все равно вспоминают этот период как не совсем уж плохой, это не на пустом месте.
Нет, ни в коем случае. Это была у людей какая-то цель. Во-первых, было какое-то равенство, хотя его не было, но оно в чем-то было. Была какая-то общая культура, были какие-то лживые, но все-таки идеалы. Совсем по-другому все-таки воспитывались люди. То есть, несмотря на все искажения, уродство, я бы сказал, с которым это все навязывалось людям, сама теория, она была во многом случае та интегральная и верная.
Время нашей передачи подошло к концу. У нас есть еще, ну то есть даже вот этот только аспект психологический, вот эта методика, он требует еще встреч несколько, чтобы прояснить. А помимо всего прочего, мы говорили о том, что там и экономические должны быть куски, и элементы, связанные с воспитанием детей и так далее, что это такой очень объемный курс, очень интересный, как выясняется, он и полезный.
Ну, до новых встреч, значит.
Да, спасибо большое.